Глава 19. Еще один старый знакомый. Еще в прошлом году, во время преснопамятного эпизода с королевским зверинцем, Сварог убедился, насколько легко остаться незамеченным во дворце, особенно если владеешь кое-какими заклинаниями, позволяющими мгновенно и неузнаваемо изменять внешность. Так произошло и сейчас. Они с министром полиции, нисколько на себя не похожие, преспокойно прошагали чуть ли не полторы лиги. Два канцеляриста министерства двора, весьма незначительных чинах, судя по мундирам, но снабженные теми бляхами-пропусками, что позволяли пройти всюду. Если их в чем-то и заподозрили, то только в том, что оба замаскированные полицейские, заняты одним из тех дел, в которые непосвященным лучше не соваться по причине несомненной вредности означенных дел для жизни и здоровья, чересчур уж любопытных. Снольдерского гостя разместили на втором этаже самого обычного зданица у самой дворцовой ограды. Официально оно принадлежало королевской поварне, но Сварог, имевший уже некоторый опыт, сходу определил, что эти специфические молодцы, отиравшиеся при входе и на первом этаже, на кухарей похожи, не более чем на балерин. Перед дверью он остановился, раздумывая, оставить Интагара здесь или взять с собой. Пожалуй, все-таки с собой. При разговоре со столь скользким собеседником, как Раган, его не менее опытный коллега по ремеслу будет необходим. Комнатка была самая обыкновенная, обставленная без претензий. И в самом деле то местечко, где могут скоротать свободный часок, королевские кухари. Граф поднялся им навстречу. Глянул недоумевающе, но Сварог одним движением ладони вернул себе и спутнику прежний облик. «Ах, вот оно что!» — сказал Раган понимающе. «Я было решил, что продолжаются бюрократические согласования. Вы ничуть не изменились, Ваше Величество, со времен нашей последней встречи. Разве что прибавилось осанистости, что вполне логично. Вы уже не тот затравленный беглец, каким я вас когда-то знал. Вы полагаете, ко мне в тот период подходило слово «затравленный»?» — усмехнулся Сварог, придвигая к себе обычное жесткое кресло. «Прошу садиться, господа. Старые знакомые могут обойтись без придворных церемоний. Я вас внимательно слушаю, граф». Он видел, что граф с прошлых времен заметно изменился. Такой же крепкий и смуглый, но на висках прибавилось седины, а лицо выглядело похудевшим и осунувшимся. «Дело у меня несколько неожиданное», — начал было граф, и тут же умолк, явно подыскивая обороты. «Хотите, я вас поражу сверхъестественной проницательностью?» — усмехнулся Сварог. «Шучу, конечно. Проницательность у меня не больше, чем у самого обыкновенного человека, увы. Просто не так уж и много серьезных дел, с которыми вы в данной ситуации могли бы ко мне обратиться. Либо вы собираетесь предложить мне как-то поделить три королевства, либо намерены последовать примеру кое-каких сановников, сопредельных с вами держав». Он все же оборвал фразу, чтобы не выглядеть глупцом в случае, если первые его предположения все же не оправдаются. «Да, вот именно», — сказал Раган с заметным облегчением. «Вы изволили облегчить мне задачу. Я государственный преступник, Ваше Величество, поскольку прибыл к вам от людей, твердо намеренных предложить вам Снольдерскую корону при живом и правящем законном короле», — охотно закончил за него Сварог. Что ж, дело, в общем, житейское. Неужели их так допекло? Подумал он с некоторым удовлетворением. Благодаря Интагару он давно составил более-менее точное представление о снольдерских делах. Король ленив и безволен, не интересуется ничем, кроме балерин и конских бегов. Родня и фавориты увлеченно растаскивают казну. Сильных личностей среди министров нет. Вдовствующая королева, старая матушка, старая королева, старая гадюка, как ее называют в зависимости от отношения к ней добрые подданные. Шестой год сидит под домашним арестом в отдаленном замке среди гор Отердо, но даже из своего захолустья умудрилась организовать три неудачных покушения против венценосного сыночка, коего люто презирает. А у сыночка не хватает должной твердости на то, чтобы, если и не казнить матушку смертью, то хотя бы заточить в настоящее узилище. «Что? Неужели так плохо?» — спросил он с любопытством. Раган уныло кивнул. «Сами понимаете, если мы решились на заговор, государственный переворот, смену династии, я не сомневаюсь, благодаря этому господину, в чьем уме и деловой хватке я давно убедился», он вежливо поклонился Интагару, «вы неплохо осведомлены о наших печальных делах, но даже он вряд ли знает иные подробности. Казна пустеет, последние займы, сделанные в Болонге, исчезли в сундуках фаворитов и шкатулках балерин из Королевского театра. Армии задолжали жалования за 3 месяца, а гвардии за 2. Но это нам известно, бесстрастным тоном ученого-исследователя бросил министр полиции. А вам известно о проекте королевского указа, предписывающего очистить армию и гвардию тоже от офицеров ратагайского происхождения? Ни на кого не глядя, сказал Раган. Нет? Вот видите, господа мои, а ведь это добрая треть офицерского корпуса. И не самая худшая треть. Причина удручающе проста. Его императорское высочество, принц Хаген, отчего-то возомнивший себя крупным специалистом по железным дорогам, соизволил начертить проект новой дороги так, что при этом она пройдет через Гернотскую долину прямиком. При строительстве, несомненно, будут уничтожены и город Гернот, и гробницы былых ратагайских королей, и храмы Семаргла, все то, что ратагайцы почитают и свято берегут. Это все равно, что снести Латерану. Конечно же, начался ропот. Конечно же, господа из Министерства полиции, усмотрев великолепный повод отличиться, представили дело так, будто налицо уже сформировавшийся заговор против трона, и ратагайцы намерены отделиться в своих древних границах Патею и Италу. Уже арестовано не менее 20 человек, что не прибавило ратагайцам умиротворенности. На прошлой неделе ночью налетевший неведомо откуда конный отряд перебил на берегу Тея военных топографов, намечавших первый отрезок дороги, и с ними их конвой 2 королевских чиновников. Кое-где на курганах начали зажигать по ночам костры, древний сигнал к мятежу. «Я хорошо знаю ратагайцев, государь. В некоторых отношениях они чертовски похожи на ваших гланцев. Патриархальный, воинственный и бесшабашно смелый народ. Если события будут развиваться в том же направлении, а в ином, из-за позиции короля и его братца им развиваться просто некуда, мы очень скоро получим самую настоящую гражданскую войну. И не в одной ротагайской пуште. На землях бывшего Улада уже второй год потаенно работают лоранские эмиссары. Туда по контрабандным тропкам идет лоранское оружие и лоранское золото. По достовернейшим сведениям, за этим стоит еще и Балонг. У всех разгорелся аппетит на Фиарнол, лучший порт побережья. В дельте Манаура действуют городские агенты. Там уже случилась парочка мелких мятежей, подавленных пока что без труда. Но чутье подсказывает, что следует ждать настоящего. Классическая ситуация, прекрасно знакомая по нашей и не только нашей истории. Та же, что и в стае волков с одряхлевшим вожаком. Соседи, чуя слабость престола, всерьез намерены урвать себе кусок. Я не пессимист, но информация у меня обширная. Еще несколько лет, и по окраинам разгорятся нешуточные мятежи. Отложится ротагайская пушта, вторгнутся соседи. Да вот хотя бы вы, король Сварог. Умоляю вас, не делайте столь обиженного лица. Это азбука политики. Отхватить от ослабевшего соседа долю и себе, двигаясь в русле общей тенденции. Будь вы ангел во плоти, интересы государства и настояние министров рано или поздно побудет вас присоединиться к разделу. Кстати, оба принца намерены убедить-таки короля объявить вам войну. Эти сиятельные дураки, простите за вульгаризм, раскатали губья на земле трех королевств, совершенно не понимая, что в нынешнем нашем состоянии мы не выдержим большой войны, тем более с вами. Раган продолжал. Одним словом, мы всесторонне обдумали печальную ситуацию. Мы пристально наблюдаем за вашими действиями и в конце концов пришли к выводу, что выбирать следует меньшее зло. Уж простите за такое определение, душевно умоляю. Лучше верить в свою судьбу крутому и жестокому правителю вроде вас, чем наблюдать, как королевство катится в пропасть. «Это я-то? Крутой и жестокий?» — с некоторой обидой спросил Сварог. «А разве нет?» — удивленно посмотрел на него Раган. «Я же говорил, мы внимательно наблюдаем за вами. Вы наводите порядок железной рукой, что примечательно, не встречая особого отпора. За вами тянется звонкая и жутковатая слава покорителя Хельстада и освободителя трех королевств. Вовсе не намерен вам льстить, но на континенте вы сейчас самый популярный человек, с которым многие связывают нешуточные надежды. Позвольте уж и нам примкнуть. Ну, а как все это выглядит в реальности? Тихим вкрадчивым голосом министр полиции задал тот самый вопрос, что готов был вот-вот сорваться с языка Сварога. Задействованные силы, размах. Раган, взвешивая каждое слово, ответил: «На сегодняшний день в заговоре состоит около 20 человек. Я, разумеется, имею в виду не исполнителей, а людей достаточно высокопоставленных. Например, князь Гарайло, генерал, ротагаец из знатного рода, очень популярный в гвардии, командир эскадры одного фонаря, ему подчиняются все военные корабли, стоящие сейчас в столице. Военный комендант столицы и комендант крепости Сагварон, начальник арсенала, командиры полков. Министерство полиции будет поддерживать короля, но у нас уже готов план занятия его надежными частями». Сварог покосился на министра полиции. Тот, чуть заметно кивнув, процедил: Это довольно серьезно.
Да уж, позвольте так думать, сказал граф Раган. План просто эффективен. Король часто выезжает в загородный замок, всего в 5 лигах от столицы. С ним обычно бывает около 20 ликторов и 2 платунга гвардейцев, не более. Замок не укреплен. Это не более чем небольшое роскошное поместье. Достаточно будет 100 гвардейцев, чтобы его занять и арестовать всех без особого шума. Тем временем и в столице займут все ключевые пункты, произведут аресты. Составить убедительный манифест не столь уж трудно. Мы соберем Уитана Гемот и постараемся, чтобы он единогласно проголосовал за ваше избрание. Ну а потом... При грамотной постановке дела серьезного сопротивления не дождаться, а мелкие заговоры мы раздавим без труда. В отличие от многих других претендентов, вам есть чем прельстить будущих подданных. От пустых богатейших земель 3 королевств до наведения порядка и установления внутреннего мира. Он полез в лежавший на столе кожаный чехол для документов и вытащил оттуда стопу перевязанных простой бечевкой листов. «Между прочим, у нас уже есть проект переселения избыточного населения в 3 королевства. Составлен моим ближайшим сподвижником по этому предприятию, герцогом Брессингемом. По оценкам специалистов, весьма неплох. Юноше всего 19 лет». Но из него может получиться многообещающий государственный деятель. Горячо вам его рекомендую. Господин министр полиции наверняка о нем слышал.
Ну, разумеется, кивнул Интагар.
Пожалуй, ваше величество, граф во многом прав. Очень перспективный юноша. К тому же, несмотря на пышный титул, беден и лишен влиятельных родичей. А это, знаете ли, воспитывает бойцовские качества.
Позвольте высказать свое скромное мнение, государь. Мне представляется, что план нашего гостя не так уж плох. Разумеется, при условии, что наш гость искренен.
О, простите, граф, но мы ведь с вами люди сурового ремесла. Не в оранжереях цветочки идиллические выращиваем.
Граф поджал губы, но стерпел.
«Нет, что касается искренности, то наш гость говорит чистую правду», — сказал Сварог. «Уж такие-то вещи я умею определять».
«Любезный граф, мне одно непонятно. Почему вы составили комплот в мою пользу, а не обратились к старой королеве? Судя по тому, что я о ней знаю, она не хуже меня, а то и лучше сумела бы навести порядок. Из материалов, коими меня снабдили, рисуется облик весьма решительной дамы, не поколебавшейся подослать убийц к родному сыну.
«Признаться, мы об этом думали», — сказал граф. «Все дело в вас, государь. Не будь вас, она стала бы идеальной кандидатурой. Но вы с ней ни за что не уживетесь в качестве правителей сопредельных держав. Кончится все той самой большой войной. Вы для нас гораздо предпочтительнее, с позиции строгого прагматизма. Собственно, старую королеву даже не придется арестовывать. Достаточно лишь надежно блокировать замок, где она сейчас пребывает.
И когда же вы планируете?
Как можно быстрее, без промедления, ответил граф. Как только король поедет в свое пригородное поместье, а это может произойти завтра-послезавтра,
у меня неспокойно на душе, государь.
Заговор находится в самой критической стадии. Его необходимо расширять, подняться, фигурально выражаясь, на следующую ступеньку. А это, как учит нас история, резко повышает опасность провала.
Министр полиции, поймав взгляд Сварога, кивнул в знак согласия.
«Здесь, в Равене, до сих пор остаются наши самолеты по старому договору с Конгером, который вы оставили в силе. Можем вылететь вместе».
«Ну что ж», — медленно сказал Сварог, — «я согласен. Тут не на чем особенно размышлять. То, что вы предлагаете, снимет многие сложности и противоречия. Но вот что я хотел бы вас спросить. Простите, конечно, но неужели у вас совершенно нет каких-то личных мотивов? Знаете, я не доверяю чистейшей воды идеалистам, какими бы побуждениями они ни руководствовались. Господин Интагар, сделал он жест в сторону своего бульдога, мне вполне понятен, и оттого я ему доверяю. А вы? Передо мной, если цинично, сидит совершеннейший бессребреник и идеалист, абсолютно все свои помыслы отдавший благо государства. Простите, но так не бывает.
Действительно, вы правы, отведя на миг глаза, согласился Раган. Видите ли, государь, у меня 5 сыновей. Старший, откровенно вам признаюсь, по ряду причин самый нелюбимый. Но у меня нет законных возможностей лишить его майората. А если бы даже таковые возможности и нашлись, все равно 3 останутся без всяких средств к существованию. При том довольно прохладном отношении ко мне, какое существует среди окружения короля, нечего и надеяться на маломальски хорошую карьеру для них. Меж тем в 3 королевствах они могли бы. Схожие побуждения есть и у остальных. Князь Гарайла, как я уже упоминал, ротагаец. Вся его карьера вот-вот обрушится, а он отличный военный. Герцог Брессингем влюблен, но его юная дама сердца, увы, из семьи преуспевающих царедворцев. Так что надежд у юноши никаких. Так и с остальными. У каждого, кроме нешуточной боли за судьбу державы, есть и чисто личные причины.
«Вот вы меня и успокоили», — усмехнулся Сварог. «Знаете, граф, меня уже нельзя назвать новичком на троне. Как-то незаметно набрался опыта и успел осознать, что чистейшей воды идеалистов следует опасаться как огня или провоцируется потом, как не способны даже записные циники, или дело провалит с феерическим неумением и невезучестью. На уж, коли вам всем свойственна здоровая корысть, с вами можно иметь дело. Я согласен».
Он стоял у окна, рассеянно барабаня пальцами по широкому мраморному подоконнику, пока граф Дино за его спиной неспешно шуршал бумагами. В свое время Сварог испытал нешуточное потрясение, обнаружив имечко унылого мужа легкомысленной Маргелен в списке Конгера на повышение. Основываясь на прошлых своих впечатлениях, искренне полагал графа пустым и придурковатым, даже светским хлыщом. Но оказалось, что человек, в домашней обстановке, прочно пребывавший под каблучком ветреной женушки, с чьими демонстративными изменами давно смирился, на королевской службе считался одним из лучших финансистов державы, перспективнейшим и растущим молодым управленцем. Бросив украдкой взгляд через плечо, Сварог в который уж раз убедился, что перед ним совсем другой человек. Ничего похожего на ту запомнившуюся ему тряпку, нажившегося со своим унылым положением рогоносца, робко вымаливавшего у очаровательной супруги полчасика любви раз в месяц. За столом сидел совершенно другой человек, уверенный в себе, жесткий профессионал, не боявшись даже легонько спорить со своим королем, если уверен был в своей правоте. Совершенно непонятно теперь, как можно существовать форменным образом в двух лицах. Растущий государственный муж и жалкий рогоносец-подкаблучник. Ну да, он ее любит, бедолага. Но помочь ему в этой ситуации не способны и 10 королей. Мыслимо ли издать указ, обязывающий графиню хранить супружескую верность и аккуратно выполнять супружеский долг со всем прилежанием? На посмешище себя выставишь и только, потому что ветреная Маргелена указом пренебрежет. «Итак?» — спросил Сварог, заслышав деликатное покашливание графа и возвратившись к столу. «Весьма толковый проект, государь», — сказал граф Дина, складывая аккуратной стопочкой страницы, исписанные четким крупным почерком. «Сначала я решил, что он принадлежит вам. Но кое-какие специфические детали, выражения и термины заставляют думать, что его составил коренной снольдерец. Можно ли узнать, кто он, или это секрет?» «Для вас нет, любезный граф», — сказал Сварог охотно. «Это герцог Брессингем». «Ах, вот оно что! Мне следовало давно догадаться. Толковый юноша. Его проект об унификации налогов был не лишен недостатков, но в целом неплох. Беда только, что он попал на отзыв гораздо более глупым людям, хотя они и носили титулы принцев крови». «Другими словами, его можно брать в министры?» «Будь вы снольдерским королем, несомненно. Быть может, он собирается поступить на нашу службу? Я бы с ним с удовольствием поработал». «Он в столице? Как же попал к нам проект?» «Долго рассказывать, граф», — сказал Сварог уклончиво. «До поры до времени кое-какие планы надлежало держать в тайне даже от ближайших сотрудников». «Значит, в этом проекте нет недостатков?» «Недостаток там один, зато весьма существенный», — сказал граф уверенно. «Правда, заключается он в тех обстоятельствах, что нисколько не зависят от автора проекта. Деньги, ваше величество. Та же история, что с моим проектом, который я вам принес». Он указал на вторую стопку бумаг. «Мы могли бы, особенно не напрягаясь, в течение 3-4 лет переселить в 3 королевства около 8000 ваших подданных, большая часть которых с превеликой охотой на это согласилась бы. Однако дело даже не в расходах на само переселение, которые, правда, велики. Нам ведь придется восстанавливать там города и укрепления, создавать порты, гарнизоны, администрацию, дороги, почту, торговлю. Все это следует непременно учитывать, если мы хотим в краткие сроки создать полноценное государство. Итог я выразил на 3-м листе. Доходы королевства обозначены зелеными чернилами, наши долги и расходы — красными, потребная на освоение 3 королевств сумма — золотыми. Сварог снял 2 первых страницы и заглянул на 3-ю. Не удержавшись, громко присвистнул и покрутил головой. «Вы хорошо все сосчитали?» «Ваше Величество!» — с некоторой обидой воскликнул граф Дина. «Я полагал, что успел себя зарекомендовать, как...» «Ну да ладно, ладно!» — примирительно поднял ладонь Сварог. «Я вам верю. Покойный король вас аттестовал в самых лестных выражениях. Сумма, знаете ли, очень уж 100 миллионов ауреев золотом!» «Боюсь, это лишь предварительные расчеты», — твердо сказал граф. как показывает практика. При осуществлении таких проектов следует добавить еще процентов 10 на непредвиденные расходы и процентов 5 на казнократство. «Да уж», — сказал знакомый с прозой жизни Сварог, ничуть не пытаясь возмутиться. «Вы еще чересчур оптимистичны, граф. Всего 5% на казнократство отводите. Раскрадут все 10, сколько не вешай. Есть на этом свете чиновники, которые не воруют?»
«Нету, государь», — убежденно сказал граф Дина. «Бывают, конечно, курьезы, но раз в столетие».
«Вот, кстати», — сказал Сварог вкрадчиво, «а вы-то сами приворовываете из фондов казначейства?»
Помявшись, граф поднял на него глаза.
«Государь, я уж знаю, вы каким-то загадочным образом безошибочно определяете ложь. Сейчас не подворовываю. У меня достаточно денег и земли. Когда был помоложе и пониже чином, случалось. Потом получил наследство, повышение. Мне стало хватать».
«Не врете, любезный», — убежденно сказал Сварог. «Ну что ж, уважаю тех, кто умеет вовремя остановиться. Насколько я понял, Снольдеру потребуются примерно такие же суммы, или еще большие, чтобы переселить в 3 королевства 1 200 000 человек, как это предлагает герцог Брессингем».
«Да, государь». «У них есть такие деньги?»
«Нет, как и у нас. Их финансы в еще более расстроенном состоянии, а долги Болонгу раза в 2 больше наших, учитывая последние займы».
«Всюду этот Болонг!» — проворчал Сварог. «Как они, паршивцы, ухитрились подгрести себе под седалище столько! Куда ни толкнись, болонгские банки!»
«Так уж исторически сложилось, государь. В древние времена, когда им принадлежало уже Устья и Тела, они начали с таможенных пошлин. Сделали ставку не на военную силу, а на займы, векселя, банки. Вот и выросли помаленьку, вовремя пригнув конкурентов».
«То есть у них-то денежки есть?»
«У них, несомненно. Возможно, конечно, разные оценки. Но если взять среднюю, привязать к курсу золотого аурея, запасы круглой башни оцениваются 2 миллиарда ауреев золотом».
«Черт знает что!» — искренне сказал Сварог и помолчал, привыкая к пришедшей вдруг в голову идее. «Зачем людям такие деньги? Каким-то поганым ростовщикам?
Они дадут нам взаймы эти 200 миллионов?
100, государь».
«Черт! Едва не проговорился», — сердито подумал Сварог. И торопливо поправился. «Да, я оговорился, но, конечно же, 100.
«Боюсь, что нет, государь. Во-первых, мы им и так должны более 50 миллионов. Во-вторых, даже если и дадут, то по своему обыкновению опутают вас такой системой залогов и процентов, что добрая половина 3 королевств очень скоро перейдет к ним совершенно законно».
«Черт знает что!» — повторил Сварог.
«Хорошо, идите. Там за дверью торчит, как обычно, министр полиции. Позовите его сюда».
Едва дождавшись, когда Интагар закроет дверь, Сварог схватил его за локоть, оттащил в дальний угол и тихонько спросил:
«Любезный мой, вы как относитесь к авантюрам?»
«Смотря к каким», — осторожно ответил министр полиции.
«То есть иные авантюры приводят к успеху, тогда они, что вполне естественно, перестают считаться авантюрами. Другие так и остаются чистейшей воды авантюрами, поскольку проваливаются. Первые вполне приемлемы, а вот вторые... «Мне этот подход нравится», — усмехнулся Сварог. «А вот скажите-ка мне, захватить Балонг и выпотрошить его круглую башню — это к какой категории относится, по вашему разумению?» Пожалуй, впервые за все время знакомства Сварог наблюдал на лице своего верного бульдога явную оторопь. Интагар даже попятился, ошеломленно пялись на повелителя. «Ну что вы, как робкая девственница в объятиях драгуна!» — усмехнулся Сварог. «Подумайте, это реально?» Ошеломление так и не пропало с лица министра, когда он, глядя на Сварога удивленно и преданно, выпалил: «Государь, а ведь сейчас это уже не авантюра. При нынешней обстановке». «То есть?» — быстро спросил Сварог. «Свое положение Балонг сохранял слишком долго, в первую очередь, из-за многочисленности сильных харумских держав. Неужели вы думаете, что за эти тысячи лет никому не пришла в голову эта дерзкая мысль захватить Балонг со всеми его богатствами? Помилуйте, загвоздка лишь в том, что это не под силу кому-то одному. Я говорю не о военной силе. Для этого, по старым прикидкам, достаточно 3-4 полков и военной эскадры. Другое дело, что на подобного нахала моментально ополчились бы, забросив прежние противоречия, все остальные державы. Но кто позволит прыткому нахалу единолично захватить сокровище Балонга, лишить всех остальных источника займов? Первое правило Вигловского ковенанта гласит: Балонг нейтрален и неприкосновенен. «Но ведь теперь, — сказал Сварог, — вот именно. Ваше Величество, вы гений! Какая к лешему лесть!» Министр полиции даже приплясывал от восторга, что с ним случилось впервые. «Если вы станете снольдерским королем, Вигловский ковенант окончательно превратится в картонную декорацию, а с ним и его решения, установления, правила. Сколько бы ни ворчали и не пердели нотами, простите за хамство, реального противодействия оказать не смогут. Ваше Величество!» «Ну-ну, уймитесь», — сказал Сварог. «Ишь, распрыгались! Как все это должно выглядеть в реальности? Ну-ка, превзойдите сами себя. И богом клянусь, у вас будет в кармане дворянский патент, которого вы 30 лет добивались». «Все просто, государь», — почти мгновенно ответил министр полиции. Его уродливая физиономия расплылась в улыбке, отнюдь не прибавившей ему красоты и обаяния. У нобелей и патрициев Балонга есть старая мечта — уравняться в правах с дворянами, самим стать дворянами. За тысячи лет они потратили груды золота и драгоценностей на подкуп сановников и королей. Но это тот редкий случай, когда бессильно и золото, и драгоценности. Их предпочитают держать в их нынешнем положении, справедливо опасаясь, что они, приобретя дворянские права, очень быстро станут не номинальными, а подлинными хозяевами континента. Сейчас, в нынешнем своем статусе, они многого не могут купить, арендовать, подчинить, но, словом, у них всегда найдутся люди, способные составить сильную партию, которая подчинится любому королю, способному предоставить им дворянское достоинство. А это, как легко догадаться, открывают простор для комбинаций. Они будут стараться перехитрить такого короля, отделавшись малой частью накопленного в круглой башне. Но и король со своей стороны вправе хитрить. Ведь если, допустим, от вашего имени. Такое предложение им сделаю я, а потом все обернется как-то не так, главный спрос будет с меня. А я не король и даже не дворянин. Мне простительно нарушать слово. Особенно, если окажется, что ваше величество тут ни при чем. Вы и знать-то не ведали, что мне про хвосту этакому пришло в голову.
«Хорошая мы с вами парочка», — убежденно сказал Сварог.
«Далеко пойдем, а?»
«Ваше величество, не чистите за грубую лесть, но мне очень приятно с вами работать. Такого размаха и дерзости при покойном короле не было и быть не могло».
«Но-но, не захваливайте», — скромно сказал Сварог. «Приходит вот в голову идеи, жизнь заставляет. В самом деле, это ведь чертовски несправедливо. Нам не на что обустроить три королевства, дабы облегчить жизнь погрязшим в нужде подданным. А они там тупо копят золото в подвалах.
Начинайте работать. Ни за что не поверю, что у вас нет в Болонге своих людей. Это у вас-то
найдутся.
Но так что ж вы опять мнетесь?»
«Ваше величество», — сказал министр полиции грустно, «пока вы беседовали с графом Дина, пришло донесение. Ничего серьезного, но история щекотливая и печальная.